города в России делятся на те, где стоят еще памятники или знаки памяти Сталину, и те, где стоят знаки памяти или мемориалы жертвам Сталина. То есть памятники убийцам или памятники убитым. И вот по этому принципу можно разделить всю Россию.
Я встретилась с членом Союза писателей Виталием Александровичем Шенталинским в Москве через несколько дней после его возвращения из Елабуги, где в трагическую дату, День памяти жертв политических репрессий, был открыт памятник тем, кто погиб в годы террора. На протяжении 20 лет Виталий Александрович Шенталинский занимался работой по рассекречиванию дел репрессированных советских писателей. И эта работа подтвердила его глубокую убежденность в том, что человек живет не только в личном измерении, но и в историческом, осуществляя связь между поколениями.
У меня мироощущение такое, что не только эпоха живет в человеке и делает человека, но и человек живет в эпохе. И во все времена можно сохранять человеческое лицо и делать максимум того, что может сделать человек в любой ситуации. Даже в лагерях люди были героями и писали великие книги. Вот. И здесь гасли в самых тепличных условиях и никак себя не проявляли. Понимаете, все дело в том, что человек может жить в разных временах. Большинство людей, к сожалению, живет только в своем личном времени. Вот. Между этой датой родился и умер. А между – щелочка. И вот туда, в эту черточку, щелочку, туда вытекает вся жизнь. Вот. Но есть еще историческое время. Историческое время – это человек живет в человечестве и с предками, и потомками. Это другое время. И работает уже не личный разум, а коллективный разум. Есть еще метафизическое время – это время, когда работает божественный разум в человеке. И понимаете, вот по меньшей мере человек, моя мысль, которую я в своих книгах и в выступлениях пробиваю всюду. И когда я это говорю, я смотрю на людей и вижу, оп, зажглась там глаза, зажглись там, зажглись. Кто-то понял, что человек по меньшей мере должен жить в двух временах. Не в одном личном времени, но и в историческом времени. С предками и потомками. Он продолжение своих предков, и он начало, связь с потомками. Это время едино, но это очень мучительно. Это взыскует, такая память взыскует. Понимаете, нужно мучиться. Работа горе, я это называю. Нужно взять на себя вот этот груз осознания. И у нас, к сожалению, в нашей стране этого еще не произошло. У нас знание не стало сознанием.
Но так этому восприятию нужно учиться. Это нужно себя подготовить к тому, чтобы видеть так, как вы говорите?
Конечно, это работа. Внутренняя, большая внутренняя, рост души, рост человека. Расти и понимать, сделать попытку, чтобы твое знание стало сознанием. И тогда ты станешь частицей человечества, а не просто его оторванным клочком, который где-то там на памятнике отобразится, а потом и под ним сотрется эта надпись.
Худо было мне, людям, худо, но едва лишь начну про это. Люди спрашивают, откуда, где подслушано, кем напето. Дуралей спешат смеяться, чистоплюи воротят морду. Как легко мне было сломаться и сорваться, и спиться к черту. Не моя это вроде боль, так чего же я кидаюсь в бой? А вела меня в бой судьба, как солдат ведет труба. Тра-та-та-та-та-та, тра-та-та, тра-та-та.
Я даже могу вспомнить этот момент, когда впервые ветер истории меня коснулся, то во мне что-то в ответ зазвучало. Это был день смерти Сталина. Я прекрасно помню этот день. Я учился в школе, по-моему, в 6-м или 7-м классе. Это было в глухой деревне, в Татарии. Отец был там председателем колхоза. И утром я проснулся, надо было идти в школу. И смотрю, я чувствую, что-то произошло необычное. Что-то в мире случилось, мир изменился. Потому что вместо... У нас у единственных в деревне был приемник. На батареях еще. Приемник назывался «Родина». И вся деревня приходила его слушать, потому что другого приемника не было. Во врагах там, в глуши, стояла эта деревенька, называлась «Большой Толкиш». Вот. А колхоз назывался «Борьба за урожай». И вот вместо этих бодрых маршей я услышал, подсвечен так приемник в углу горит, и там траурный марш, похоронный марш Шопена. Что такое? И рядом сидит отец и плачет. Чтобы отец плакал, такого не было. И я весь напрягся, вздрогнул, испугался. Он говорит: сынок, умер Сталин. Обеги коммунистов, сообщи, что умер Сталин. А коммунистов там было в деревне всего человек 7. Я их всех знал. Сорвавшись с места, как оголтелый, помчался по деревне с криком: «Сталин умер! Сталин умер!» И было утро, я это самое, распугивал гусей, кур, вопил. Я понимал, что вот, ну вот, как если бы, я не знаю, луна упала на землю, что-то стряслось, такое невероятное. Бог умер. У нас же это была религия. Вот, и... Я стучал в двери, в окна и кричал: «Вставайте, Зоя Петровна, вставайте, Сталин умер!» И я видел из всех дверей, я видел в окнах искаженные лица, выскакивающих людей на крыльцо, и все в ответ начинали плакать. И я вот первый раз в жизни дыхание истории коснулось меня. Потом это стало повторяться. Сталин, вы знаете, умирал у нас много раз. Вот,
и потом воскресал, снова, да?
Воскресал. Да, снова воскресал. И опять сейчас, да, воскресает, к сожалению, не умер. Он полуживой такой в создании. Это такой идол нашей истории. Нас все время тошнит Сталиным. Уж лучше бы раз вырвало. Нет, тошнит, но не рвет никак. Внутри сидит.
Когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праведники, государственные запасники покидают тихонько памятники, сотни тысяч и все похожи, вдоль полуночной идут дорожки, и случайные прохожие кувыркаются в неотложки и пьют барабаны. На часах замирает маятник, стрелки рвутся бежать обратно, одинокий шагает памятник, повторенный тысячекратно. То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки, и за ним, как барашки на море, чешут гипсовые обрубки и бьют барабаны.
И, конечно, я вот в эту историю прорастал. И дошел вот до такого понимания, что человек должен жить и в историческом времени тоже. И только тогда человек становится полноценным.
И вы сделали это своей профессией в какой-то степени?
Вы знаете, у меня профессии две. Первая профессия у меня была полярник. Я окончил мореходное арктическое училище в Ленинграде. И зимовал 2 зимовки в Ледовитом океане на острове Врангеля. Потом участвовал в 5 высокоширотных экспедициях в Арктику. Мы изучали животный мир Арктики, открывали заповедники. Это было познание жизни по, ну, так сказать, в пространстве. По одной координате. И все время я писал стихи, я писал прозу, рассказы о животных, о путешествиях. У меня есть книги такие приключенческие. Вот. Но потом пришла как бы другая пора открывать жизнь для себя. Это как бы внутренние приключения. Уже не в пространстве, а во времени. Во времени. И я занялся историей. Не географией, а историей. Это совпало и могло случиться только вот когда началась так называемая перестройка. Ага. Когда появился исторический шанс
действительно узнать.
Что-то узнать новое, чего не знают люди, и им об этом рассказать. Вот это главный стимул моей жизни с детства. Очень простой. Узнать то, чего не знают люди, и им об этом рассказать.
И вас пустили.
Ну, это не то слово «пустили» вот так. Открыл дверь и все. Это длилось несколько лет. Борьба за возможность работать с этим материалом. В этих архивах, секретных архивах госбезопасности. Когда случилась перестройка, вот я такой придумал идею комиссии по наследию репрессированных писателей России. Я знал, что, ну тогда еще Советского Союза, я знал, что многие сотни людей были репрессированы, посажены. А где же их рукописи? А какова их судьба? Я знал, что энциклопедии врут, что многие даты сфальсифицированы, даты смерти, например. И мы нужно было делать поправки в энциклопедии, и главное, нужно было спасать слово. Потому что был шанс, что все-таки что-то уцелело из рукописи.
Рукописи же не горят.
Ну, они и горят, к сожалению. Они не горят и горят.
Сказано
они
красиво,
метафорически да? не да. горят. Сказано, на самом деле, да. целая литература уничтожена была в архивах госбезопасности, в НКВД, ОГПУ, ЧК. Это целая литература. Вот я тогда, когда возникла эта идея, я позвонил Булату Шаловичу Акуджаве. Он меня позвал. Приезжайте, говорит, Виталий, это не для телефона. Позвали, этажом выше у него жил Олег Васильевич Волков, такой прозаик, 27 лет в лагерях просидел. Ниже жил Анатолий Жигулин, тоже был приговорен к расстрелу, но выжил на Колыме, в урановых рудниках. Автор книги «Черные камни». Собрали еще людей, Борщеговский, Корякин, Леонович. И вот стали обсуждать эту идею, как лучше сделать. Мы создали комиссию. Но чтобы эту комиссию признали, чтобы она могла что-то приобрела официальный статус, потребовался год усилий. Потому что, конечно же, было очень много противников. Очень много. И были всякие звонки угрожающие. Вся бюрократическая система еще была направлена на сокрытие, на тайну, и грифы совершенно секретно зияли. Но идея была, она постепенно развивалась, распечатать черный ящик Лубянки и открыть эти архивы писательские.
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.